Чэнь Цзятун. «Путешествие белого лиса. Тайна лунного камня». Читает Алексей Ядренников. Однажды, сотни лет назад, вдали от всех на северном просторе, где солнце с ночью в вечном споре, меня коснулся провидения след. С тех пор храню я тайны прежних лет, про жизнь и смерть, про небо и луну. Коль ищешь ты ответ, тебе я помогу. Я дам тебе надежды яркий свет, ведущий к главной половине. Я — лунный камень, проводник и компас твой. Куда бы ты ни шел, отправлюсь за тобой. Глава первая. Старинная легенда и таинственное сокровище. Далеко-далеко на Северном полюсе ночь тиха и спокойна. На черном бархате ночи ярко сверкают звезды. Северное сияние извивается, словно невесомая мерцающая завеса, заливая светом землю и будто пробуждая от глубокого сна бескрайние заснеженные поля и горные хребты. Легкий ветерок ласкает покрытую снегами землю и закручивает в вихри искрящиеся снежинки. Под толстым слоем снега скрыта пещера, в темноте которой ясно слышен голос.
«Мама! Мама!»
«Что случилось, малыш?» — улыбаясь, спросила мать.
«Мне не спится».
«Должно быть, выспался после обеда», — мягко ответила она.
«Расскажи мне сказку. Хочу еще раз послушать про Мэйле».
«Но ты ведь слышал эту сказку уже много раз».
«А я хочу еще!»
«Ну что ж, ладно, раз ты хочешь». С любовью в голосе мать начала свой рассказ. Это случилось больше 1000 лет назад. Мэйле была самой мудрой лисицей в нашей стае. Говорят, ее шерсть была редкого, огненно-рыжего цвета. Главный герой нашей истории — маленький полярный лисенок по имени Дилла. Это он сейчас слушает сказку. Он лежит возле своей матери, плотно окутанный ее большим хвостом. Ему тепло и уютно. Он слушает рассказ матери, задрав мордочку и почти уткнувшись носом в ее подбородок, и чувствует себя самым счастливым лисенком в мире. Нора семьи Диллы была спрятана глубоко под бескрайними снегами Северного полюса. Пещера с заботой устлана мягкой соломой, отчего в ней невероятно тепло и уютно. Старший брат Диллы, Артас, ушел из дома, когда ему исполнился год. В этом возрасте лисы уже считаются взрослыми. Присоединился к лисьей стае и зажил самостоятельной жизнью. Поэтому вся любовь родителей сейчас доставалась пятимесячному Дилле. Вечером перед сном он постоянно упрашивает свою мать Молли, чтобы та рассказывала ему сказки, а днем просит отца Артура, чтобы тот покатал его на спине. Жизнь маленького Диллы была легка и беззаботна. С момента рождения Диллы его семья трижды перебиралась в разные норы. Каждый раз, пожив какое-то время в одной, они меняли ее на другое укромное местечко и почти не общались с другими животными. И вот что странно. Куда бы они ни перебрались, к ним всегда наведывались несколько полярных лисиц. В это время отец обязательно отсылал куда-нибудь Диллу, а сам с таинственным видом о чем-то разговаривал с ними. Так и вырос лисенок Дилла совсем без друзей. На краю снежной равнины расположился небольшой городок. Его жители живут беззаботной жизнью вдали от шума и суеты. На самой окраине города стоит небольшой двухэтажный домик с красной крышей, покрытый толстым слоем снега. Из небольшой трубы уходит в небо голубой дым. К двери ведет тщательно расчищенная гравийная дорожка, двор огорожен белым сосновым забором, по обеим сторонам дорожки — высокие сугробы белого снега. Во дворе стоит черный фургон и растут несколько сосен,
которым не страшны холода. Хозяина этого дома зовут Йорн. Он среднего роста и немного полноват. Держит небольшой супермаркет. Его жену зовут Мэри. Она высокая и худая, со светлыми вьющимися волосами, домохозяйка. У Йорна и Мэри двое детей. Мальчик Питер, который учится в 5-м классе городской школы, и девочка Белла, ученица 2-го класса. Вряд ли детей можно назвать непослушными, но все-таки Йорну и Мэри они доставляют немало хлопот. Летом требуют пойти на пляж, собирать ракушки, зимой хотят отправиться на снежную равнину в поисках белых медведей. Видно, что они очень любят животных.
«Йорн, выключай телевизор, детям пора в школу», — недовольно ворчит Мэри. «Который раз говорю, вы скоро опоздаете».
«Ну, если уж ты так хочешь, чтобы я не досмотрел утренние новости», — неохотно отозвался Йорн, лежа на мягком коричневом диване.
Мэри принялась убирать посуду после завтрака, время от времени поглядывая на лестницу, ведущую на 2-й этаж.
«Питер, Белла, если вы и дальше будете так копаться, не обижайтесь, что учитель обзовет вас лодырями!»
Резко прикрикнула Мэри, подгоняя детей. А потом сердито уставилась на Йорна, который продолжил смотреть телевизор.
«Что? Я детей жду!» «Ладно, ладно, уже иду!»
Йорн с неохотой выключил телевизор, накинул на плечи толстенную кожанку, обмотал шею серым шарфом, толкнул дверь и вышел на улицу.
«Уже идем!»
— крикнул Питер. Дети в припрыжку спустились со 2-го этажа вниз по деревянной лестнице, отчего ступени жалобно заскрипели.
«Белла, ты шапку надела задом наперед!» — крикнула Мэри детям. «Питер, если и дальше будешь так носить свой шарф, следующей зимой я не свяжу тебе нового!»
Питер хихикнул и туго завязал шарф вокруг рта. Йорн подогнал машину к двери, двигатель заревел, из выхлопной трубы повалил дым. В это время Дилла, резвившийся неподалеку, услышав шум машины, подошел к забору, окружавшему хижину. Уселся на снег и стал тихонько наблюдать за тем, что происходит внутри. Мэри открыла калитку, ведущую со двора. За ней последовали Питер и Белла. На Питере толстые синие варежки, круглая синяя шапка, пушистое разноцветное пальто и желтый шарф. На Белле толстое розовое пальто и высокая белая шапка с большим меховым помпоном на конце, которая чем-то напоминает снеговика, и школьный ранец в руке. Не раз отец предупреждал Диллу, чтобы тот держался подальше от людей, но неудержимое любопытство — снова будто приклеило его к земле. Он не сводил глаз со всего происходящего сейчас перед ним. Хижина, из которой идет дым, ревущая машина, яркая одежда, суета. Как же интересно наблюдать за людьми.
«Садитесь скорее!» — скомандовал Йорн, опуская окно.
Мэри подошла к машине и, открыв дверь, произнесла. «Питер, будь внимателен на уроках. Твой учитель уже не раз мне жаловался на тебя».
«Я знаю, мам», — нетерпеливо сказал Питер и подошел к двери машины. «Питер, смотри!» — воскликнула Белла, указывая маленьким пальчиком куда-то за забор. «Зови меня братом!» — пошутил Питер и выглянул во двор. «Ого!»
Сидящий на снегу, извороженный происходящим Дилла, сейчас был похож на снежного призрака. Пара блестящих черных глаз, два торчащих круглых ушка, небольшой пушистый хвост, белая шерсть, которая почти сливалась со снегом.
«Какой красивый!» — выдохнув, сказала Мэри.
«Что такое?»
Йорн высунул голову из окна машины, с трудом повернул ее и увидел Диллу. Все его лицо покраснело.
«О, полярная лиса! Такое нечасто увидишь!»
Белла дружелюбно помахала Дилле, а Питер присвистнул. Дилла с любопытством посмотрел на них, наклонив голову.
«Все, дети, опоздаете! Садитесь в машину!»
Опомнилась Мэри и посмотрела на часы.
«Но, мам!» — прошептала Белла. «Мне...» «В другой раз еще будет возможность», — сказала Мэри с улыбкой. Она обняла Беллу и поцеловала ее, затем поцеловала Питера в лоб. На лице Питера появилось недовольное выражение. «Пока», — сказала Белла, сев в машину и помахав Дилли рукой на прощание. Питер тоже неуклюже протиснулся в машину.
«Все, попрощайтесь с мамой», — сказал Йорн. «Пока, мам».
«До вечера», — Мэри плотно закуталась в пальто. Шумя мотором, машина удалялась все дальше. Мэри проводила взглядом машину, которая становилась все меньше и меньше, и вдруг что-то вспомнила. Она обернулась и обнаружила, что лисы уже не было, только на снегу остались следы маленьких лап в форме цветка сливы. С тех пор Диллу, словно маленькую пчелку, влекомую нектаром, нестерпимо тянуло пробраться к дому Йорна, чтобы тихонько наблюдать за этими людьми и их счастливой жизнью. Дети иногда замечали Диллу, и Белла всегда громко звала мать посмотреть. А Питер подходил к забору и дружелюбно протягивал Дилле руку. Вся семья очень радовалась Дилле и относилась к нему с теплом, а дети даже наивно беспокоились о том, не замерзнет ли лисенок в такую холодную погоду, и всегда хотели надеть на него шапку и шарф. Но Дилла отлично помнил слова своего отца и никогда не подпускал детей близко к себе. Весь день Дилла думал о семье Йорна, с нетерпением ожидая новой встречи. Он думал о том, как было бы здорово, если бы он и его родители могли стать людьми. Они втроем жили бы в домике с трубой, из которой идет дым, ездили бы в ревущей машине, носили бы разноцветную одежду. Вот это была бы жизнь. Вечером солнце село на западе, и небо озарилось красным заревом заката, отразившись на белой заснеженной равнине и словно окрасив ее в кроваво-красный цвет. Из трубы домика Йорна повалил горячий белый дым. Было уже поздно, а Дилла еще сидел перед забором, все собираясь идти домой, чтобы родители не беспокоились. Он легкой рысцой добежал обратно до норы, но обнаружил, что родителей нет. Должно быть, они ушли ловить леммингов. Он улегся в пещере и стал терпеливо ждать, хотя его желудок уже урчал от голода. Ночь расправила крылья. Сияющие звезды медленно поднимались в ночное небо. Но Артур и Молли все не возвращались. И Дилла немного забеспокоился, удастся ли ему сегодня поесть. В этот момент снаружи послышался звук тяжелого дыхания. Дилла радостно выпрыгнул из пещеры, готовясь встретить вернувшихся родителей. Но вместо этого увидел ужасающую картину, которую было никогда не забыть. Молли из последних сил ползла к пещере. Все ее брюхо было в пятнах крови. Дилла похолодел от ужаса.
«Мамочка, что случилось? Где папа?»
Дилла смотрел на мать большими, полными слез глазами.
«Твой отец, он...»
Молли остановилась на полуслове.
«Что с ним?» жалобно спросил Дилла.
Не глядя на сына, Молли доползла до норы и рухнула на солому, не переставая дрожать всем телом.
«Мама, так что же с папой?» не отставал Дилла, но сам боялся даже думать об этом.
Небо снаружи становилось все темнее. Начал свирепо завывать холодный ветер.
«Дилла, нам встретился человек».
«Человек?»
Дилла внезапно поднял голову. Это слово вызвало в нем воспоминание о чем-то знакомом и приятном, но воспоминание тут же улетучилось.
«Это был охотник»,
— с грустью сказала Молли. В нору ворвался порыв пронизывающего ледяного ветра. Дилла похолодел, а сердце внезапно сжалось. Это слово оставило в его сердце неизгладимый шрам.
Мы искали еду на пляже. Кто знал, что он там появится?
Молли поперхнулась.
Он направил на нас ружье. Мы бросились прочь, но твоего отца... Его застрелили, а меня ранили. «Папа, он что же, не вернется?» Из глаз Диллы хлынули с трудом сдерживаемые до сих пор слезы. Он чувствовал себя совершенно потерянным.
Молли только всхлипнула, но не ответила. Диллу охватило отчаяние. Его отец был мертв. Он больше никогда не возьмет его с собой на охоту. Больше никогда не защитит его. Больше никогда не покатает на своей спине. Холодный ветер снаружи становился все сильнее. С неба начали падать редкие снежинки. Надвигалась метель.
«Дилла, малыш, у меня мало времени. Я должна тебе сказать кое-что важное. Получится у тебя или нет, зависит от тебя», —
сказала Молли, с трудом сдерживаясь от треска и боли в животе.
«Мамочка, ты скоро поправишься!» —
Дилла пытался ее утешить, но слабый голос матери заставил его сердце замереть.
«Когда ты поправишься, я выведу тебя из пещеры погреться на солнышке. Я словно ветер и снег снаружи. Стоит взойти солнцу, и от меня не останется и следа», —
вздохнула Молли.
«Мама, не говори так!»
Слезы снова навернулись на глаза Диллы. Он прижался головой к Молли, изо всех сил стараясь не расплакаться.
«Дилла, ты знаешь разницу между людьми и животными?»
— с любовью спросила Молли.
«Я... люди... это хозяева этого мира. Они могут делать все, что хотят. Им все можно. А животные должны терпеть многое».
Молли тяжело вздохнула.
«В природе сильный поедает слабого. В этом жестоком и опасном мире мы живем в вечном страхе. Нашу судьбу крепко держит в руках человек. И такие, как мы, я и твой отец, нам никогда не избавиться от этого».
Дилла вдруг вспомнил семью Йорна. Эти люди были такими дружелюбными и приветливыми. Сложно представить, что именно люди разрушили его счастливую семью и забрали его отца.
Но есть одно исключение.
Продолжила Молли серьезно, и каждое ее слово глубоко запечатлелось в сердце Диллы.
«Послушай, дитя мое, есть один способ изменить нашу судьбу. У полярных лис есть великая тайна. Говорят, что покровитель и защитник Северного полюса Улла создал редкое сокровище, которая обладает невероятной магической силой. Оно способно превращать животных в людей. Хотел бы ты стать человеком?»
«Нет, мне ничего не надо. Я просто хочу, чтобы ты...» —
ответил Дилла, плача.
«Глупыш,
стать человеком — мечта всех животных».
Молли с любовью посмотрела на Диллу.
«Я знаю, что ты мечтаешь о человеческой жизни. И если у тебя есть мечта, иди к ней. Не позволяй себе ненавидеть людей из-за того, что случилось с нами. Хорошие люди или плохие, выясни сам».
«Хорошо, мамочка», —
кивнул лисенок.
«В самом дальнем углу нашей пещеры хранится артефакт, магический предмет, который приведет тебя к сокровищу Уллы. Но будь осторожен, мой маленький, никому не раскрывай этот секрет. и больше всего остерегайся лисьей стаи».
Молли прервалась, а потом с усилием продолжила.
«Помни, что в минуту отчаяния ты всегда можешь попросить о помощи нашего божественного покровителя Уллу».